Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Смерть и воскресение». Сегодня вторая часть. Итак, наш Господь Иисус символично выражен в Ветхом Завете в первом снопе жатвы. Первородные дети или первенцы являлись носителями наследства, которые получали от родителей семейное наследство. Скажу на этом месте, что этот закон о наследстве был в Германии крайне пагубным законом в отношении хозяйственного роста и укрепления государства. Старший сын в семье наследовал все хозяйство родителей, что тогда главным образом касалось сельского хозяйства, а остальные братья и сестры должны были у него батрачить. Поэтому многие из них никогда не могли материально встать на ноги и приобрести собственное хозяйство. Этот закон привел Германию в средние века к очень плачевному экономическому состоянию. Поэтому немка Екатерина II, которая в те времена царствовала в России, пригласила бедных, неимущих немцев, своих сородичей, в Россию на свободные земли, пообещав им золотые горы. Многие тысячи немцев клюнули на эту приманку, и порядка 400 тысяч, да, порядка 400 тысяч душ перебрались, надо сказать, запретным путем в Россию. Но вся эта история имела плачевные последствия. Примерно через 150 лет русский царь Николай II подготовил проект для переселения этих немцев в Сибирь с целью освоения Сибири. Но волнения народа России, как предшествующий процесс наступающей революции и Первая мировая война, которая началась в 1914 году, помешали русскому царю осуществить этот коварный план переселения немцев в Сибирь. Но этот план осуществили коммунисты в 1941 году, в начале Второй мировой войны. Таковы печальные последствия семейного наследства, которое, согласно законам, переходило в Германии полностью к старшему сыну в семье. Но о нашем Небесном Отце мы читаем, что своего Сына Иисуса Христа Он поставил наследником всего, как читаем в послании евреям в главе 1, стихи 1 и 2. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Мы можем также сказать, что Иисус является первенцем, является первым, которому принадлежит наследство. Но он не действовал так, как старшие сыновья тогда в Германии. Бог поставил своего Сына Иисуса Христа наследником всего. Но наш Господь Иисус по милости и любви своей поделился всем этим богатством с нами, своими искупленными, как читаем в послании Римлянам в главе 8, стихи 16 и 17. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». А также послание Ефесянам, глава 3, стих 6. чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Но так как вопрос наследства для нашего Небесного Отца и нашего Господа Иисуса является чрезвычайно важным вопросом, то вопрос о передаче Отцом всего в наследство своему Сыну мы символично находим уже в Ветхом Завете в книге Бытия, глава 25, стихи 5 и 6. «И отдал Авраам все, что было у него, все имущество Исааку, а сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, в землю восточную. Авраам есть прообраз небесного Отца, а Исаак – сын его, прообраз Господа Иисуса, Сына Божьего. Следовательно, первый сноп является первым плодом, а мы можем здесь в действительности сказать, где нашелся бы такой человек, который мог бы принести этот мощный плод нашего Господа Иисуса. Нет такого человека. С тяжестью грехов всего мира Господь Иисус пошел на смерть на Голгофском кресте и воскрес с плодом жизни многих спасенных. Как хорошее пшеничное зерно Иисус позволил бросить себя в землю. Символично мы в этом видим его захоронение в могиле. Об этом мы читаем также в Евангелии от Иоанна, глава 12, стих 24. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». И снова читаем мы здесь о том, что смерть побеждается смертью. Снова мы пришли к этой тайне, что своей смертью Господь Иисус победил нашу смерть, которую мы наследовали от наших прародителей Адама и Евы, как читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 12. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, то есть через Адама, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Поэтому, кто желает получить жизнь вечную, тот должен соединиться с Иисусом Христом подобием смерти. Как читаем в послании Римлянам в главе 6, стих 5. «Ибо, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Другого пути к жизни вечной нет и не может быть. Здесь мы имеем общение со смертью Христа». Ибо, как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Послание евреям, глава 2, стих 14. Таким образом, мы ближе подходим к нашей теме «Смерть и воскресение». В нашем настоящем покаянии мы видим наше воплощение со смертью Иисуса. В конечном счете, речь идет просто о том, чтобы умереть по отношению ко всем мирским вещам, как и наш Господь Иисус умер ради наших грехов. Так объясняет апостол Павел этот вопрос. Еще раз повторяю послание Римлянам, глава 6, стих 5. «Ибо, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Наше соединение подобием смерти с Иисусом очень отличается от смерти Иисуса с одной стороны и нашим подобием смерти Его. Когда Господь Иисус на Голгофском кресте умер, то Он был клинически мертв, физически мертв. А когда мы со Христом умираем, то Библия говорит, что наш ветхий человек сораспят со Христом. На основании этого тело греха упразднено, как читаем в послании Римлянам в главе 6, стихи 6 и 7. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Прекрасное и доходчивое сообщение. Поэтому Бог не видит нас больше на служении греха. Даже если мы еще являемся грешниками, Бог не видит нас больше погибшими, но видит нас спасенными грешниками. Он смотрит на новое творение, которое Он зачал в нас при покаянии через свое нетленное семя. Поэтому новое духовное творение в нас имеет сущность Бога и грешить не может. Если у нас греховное тело упразднено, как только мы соединились с ним подобием смерти, то мы, тем не менее, и дальше еще живем в плоти, что не имело места у нашего Господа Иисуса. Естественно, что этот факт приносит для нас огромные проблемы, потому что по природе нашей плоти мы так заботимся о том, чтобы как можно больше, что только возможно, в соответствии с нашим нравом, из этого материального мира спасти, взять с собой в новую жизнь прихождение за Иисусом. Поэтому, в принципе, мы постоянно двигаемся в области границы спасения. Поэтому сегодня мы наблюдаем так много проблем среди верующих, потому что спасение отдельным верующим мы сделали таким легким, намного легче, чем Библия, Слово Божье, об этом говорит. При этом я вспомнил о таком случае, свидетелем которого я был, когда несколько лет тому назад я присутствовал на одной евангелизации. Ведущий этого мероприятия, один евангелист, обращаясь к слушателям, сказал: «Кто хочет спастись для жизни вечной, тот может поднять лишь указательный палец». Дорогие братья и сестры, это может, конечно, быть, что такое мероприятие действительно сработает в пользу этих слушателей, если желающие спастись не будут шататься около границы спасения. Но, к сожалению, многие верующие переходят эти границы. Они думали или думают: «Если я даже коротко это сделаю, то все равно я не потеряю вечную жизнь». Такое поднятие указательного пальца – это не вечная жизнь. Здесь людей обманули и обманывают, поэтому после этого начинается борьба. Ибо наша победа находится в подобии Его смерти, то есть со Христом умереть. В этом заключается вопрос по отношению ко всем нам сегодня. Умерли ли вы со Христом? Если нет, то сделайте это теперь, чтобы преследование за Иисусом вы не ставили больше никаких условий, если ино. Сделайте это сегодня, ибо ветхий человек, о котором мы здесь говорим, который на кресте должен быть упразднен, является источником греха, который постоянно бьет в нас ключом греховной сущности, так как при покаянии мы не переживаем клиническую смерть. Я могу это доказать. Достаточно, если я возьму иголку. Тогда с помощью иголки я могу каждому из вас доказать, находится ли кающийся человек в клинической смерти. Бог дал детям света победу над грехами на основании дела Господа Иисуса на Голгофском кресте, также и преследование за Иисусом. Дело Иисуса очень велико, поэтому на основании победы Иисуса на Голгофском кресте мы в отношении всех вещей должны стать победителями. Быть победителями означает быть сильнее, чем проблемы, иначе мы будем побеждены проблемой. Но побеждать мы не можем из себя, не можем своими силами. Эти победы может только Иисус Христос в нас совершать. Для этого мы нуждаемся в глубокой внутренней связи в сердце по отношению к живому Богу. В противном случае наше христианство будет являться только чистейшим надувательством. Как наш Господь Иисус победил, точно так Он висел там на кресте для нашего благоволения. И для этого наш Господь Иисус пошел на крест и там умер. И не так, чтобы мы были спасены, как из огня, но чтобы мы в силе Бога при хождении показали себя победителями по примеру Христа. Конечно, это потребует очень много самоотрицания. Не других людей отрицать. Это здесь не требуется, но ожидается основательное умирание со Христом, чтобы искупленные обрели спасение души, что является возможным только на основании Божьей благодати. Чтобы в общении с Господом Иисусом мы могли вести победоносную жизнь, Он взял нас с собой в эту ответственность. Чем глубже мы умерли с Господом Иисусом, и чем внутреннее мы на Него равняемся во время хождения за Ним, тем обильнее будет наше общение с Ним, и тем обильнее будут благословения во Христе Иисусе для нас. Как спасение, которое мы имеем во Христе, что является для нас Его смертью, так и соответствующее Богу наше хождение, что является нашим умиранием с Ним. В обоих случаях это выражает для Бога плод. Поэтому в нашем главном тексте в Ветхом Завете следовало приносить первый сноп жатвы. Это был плод. Плода смерти Иисуса хватило нам для плода жизни, ибо сноп первенец или первый сноп, с которым мы здесь имеем дело, следовало покачивать, двигать этим плодом. Когда этот сноп следовало покачивать, согласно стиха 11 нашего главного текста, на другой день праздника вознесет его священник, то есть на другой день после субботы. Это было в первый день недели, то есть в воскресенье. Когда в воскресное утро священник вознес первый сноп или сноп-первенец, то это значит, что наш Господь Иисус воскрес. Тогда было, конечно, намного больше движения, чем Слово Божье нам сообщает. Тогда и камень был от входа в могилу убран. Там и в самой могиле Иисуса мы наблюдаем движение, а это означает жизнь. Тогда смерть в смертном теле Иисуса была убрана через власть Его воскресения, которой Он владел. Эту власть дал Ему Небесный Отец, как читаем в Евангелии от Иоанна в главе 10, стихи 17 и 18. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». А теперь прочитаем из главы 20, стихи 1 и 2. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба, и так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Стихи с 5 по 7. «И наклонившись, Иоанн увидел лежащие пелены, но не вошел в гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте». Из этого сообщения мы видим, что пелены и плат, которые Господа жизни держали в смерти, удалены от Иисуса и лежат в Его гробу. Христос, наш Господь, воскрес, и здесь мы должны спросить, почему? В стихе 11 нашего главного текста мы имеем ответ: «Чтобы вам приобрести благоволение». Господь Иисус воскрес для того, чтобы Бог имел на нас благоволение, и мы могли иметь благоволение в нашем Спасителе и Избавителе. Да, это сделал наш Господь Иисус для всех вас и для меня. Это Он сделал. А этот день, когда священник возносил первый сноп, то в стихе 12 нашего главного текста мы читаем о жертве Агнца. «И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу Агнца, однолетнего, без порока». Хотя наш Господь Иисус и взял на Себя всю нашу вину, но Сам Он был безгрешным, что символично представлено в стихе 12, «без порока». Об этом мы читаем в послании евреям в главе 4, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Мы, все дети Божии, должны бесконечно радоваться, что Бог нас так возлюбил, чтобы принести нам такую жертву, которая была совершенной, и не только в глазах людей, но и в глазах Небесного Отца эта жертва была самым величайшим, что Бог нам когда-либо дал». А мы радуемся, что Господь Иисус задание Отца исполнил с таким совершенством, как Он это сделал. Это Он оставил нам после Себя, когда Он покидал нашу землю и на кресте произнес «Совершилось!». Это Он нам оставил, чтобы мы все знали, что Он все для нашего спасения совершил. Это касалось Его смерти, ибо только через Его смерть Он мог воскреснуть. И мы радуемся, когда читаем о том, что ученики радовались, когда Его увидели. А теперь мы имеем непосредственно перед нами Его пришествие за Его Церковью. И как в связи с этим выглядит наше хождение перед живым Богом, который знает сердца всех нас? Не нуждаемся ли мы в том, чтобы кое-что в нашем хождении исправить, что Иисус нам показал в Своей совершенной смерти? Пусть каждый из нас лично спросит об этом нашего любящего и долготерпеливого Господа Иисуса. «Дорогой Господь Иисус, что Ты желаешь, что я еще должен сделать? Покажи мне в Твоей любви и благодати то, что я не вижу, чтобы стать более похожим на Тебя, потому что Твое благоволение покоится на всех Твоих искупленных». А теперь, для того, чтобы лучше и глубже понять рассматриваемую нами тему «Смерть и воскресение», посмотрим на эти факты немного с другой точки зрения. Поэтому возьмем для этого другое место Писания, а именно из первого послания Петра, главу 2, стихи с 22 по 24. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Для связи между второй и третьей частью нашей темы обратимся еще к посланию Колоссянам. И в главе 2 прочитаем стих 13. «Вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи. Поскольку Иисус нес на Себе наши грехи на кресте, то Его смерть доказывает, что все люди, в вере принявшие Иисуса в сердце, получили прощение грехов, и смерть не имеет больше власти над ними. Повторяю, именно этот пункт является доказательством того, что на основании прощения грехов мы имеем во Христе Иисусе спасение наших душ. Вторая смерть не имеет больше над нами власти. Совершенно ясно, что великий, всемогущий Бог, Творец, все это знал заранее, но мы этого не знали. Через воскресение Иисуса Христа Святой Дух стремится преподнести нам, людям, надежду и веру надежды в наше воскресение. А Христос – первенец воскресших из мертвых. Таким образом, чисто богословски доказано, что человек может из смерти снова перейти в жизнь. Поэтому наше воскресение является ничем иным, как расширенное исполнение пройденного Иисусом пути, чтобы Он теперь с нами мог совершить этот путь. А при Своем пришествии, что очень скоро свершится, как читаем в первом послании Фессалоникийцам, глава 4, стих 16, «При гласе Архангела и трубе Божьей Он воскресит нас, всех спасенных из мертвых, в теле славы, в нетлении». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.